Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, мы живем в очень интересное время, мы не успеваем осознать какой-то феномен, какое-то явление, как оно тут же начинает на наших глазах меняться, и мы опять не успеваем его осознать. Вот мы какое-то время назад рассуждали по поводу того, что такое русский мир. У нас Святейший Патриарх по этому поводу довольно пространно высказывался. Ну, более-менее на тот момент для себя каждый как-то понял это. Что происходит сейчас? Вот пандемия, тут масса всяких разных новых условий. У меня друзья, долгое время прожившие в Израиле, причем у них был хороший очень бизнес, они занимались как гиды для паломников из России. Великолепное знание истории, великолепное знание всех святых мест. И все казалось бы, очень гармонично и прекрасно. И вот буквально на днях они сообщили, что они окончательно всем семейством переехали в Северную Ирландию. Объяснили, почему. Сказали, что из-за пандемии, из-за того, что бесконечные сложности с въездом в страну, из-за того, что паломников не стало, и много-много-много всяких разных причин с этим связанных, они объясняют так, что невозможно стало православному человеку жить в Израиле, потому что детей травят. Ну, просто в светском, казалось бы, государстве Израиль, вот православные стали не ко двору. И, в общем, испугавшись за психическое развитие собственных детей, они решили перебраться на какую-то нейтральную территорию, где, с их точки зрения, им будет легче адаптироваться. Вот это что? Это тоже мутация русского мира? Ведь они же остались русскими и православными.
Нет, конфликт. Естественный конфликт межрелигиозных, их тысячи таких конфликтов и точек, где возникают эти конфликты по миру, тоже тысячи, и миллионы людей сталкиваются с этой проблемой по всему миру. Единственное, что здесь нужно отметить, что значение религии возрастает. Вот мы живем в такую эпоху замечательную, которая наступила где-то в середине 80-х годов, если говорить о мировой тенденции, когда религиозный вопрос стал нарастать. Он стал нарастать в социологических смыслах и в политическом тоже. Вот до 75-го года во всем мире наблюдался рост атеизма. После 75-го, 77-го начался, наоборот, упадок атеизма и рост религиозности во всем мире.
А с чем это связано было исторически?
Я не встречал сколько-нибудь детальных исследований этого вопроса, не могу сказать. Мое личное мнение, оно связано с тем, что... Но это был тренд, который начался еще в 19 веке во всем мире. Он был связан с открытиями науки, с открытиями в технологиях, в уровне жизни. Но Первая и Вторая мировые войны, атомное оружие, в широком смысле слова разубедило человечество не в пользе, а в нравственной как бы чистоте веры в прогресс. Потому что вера в прогресс была основой атеизма. И вот она надломилась именно в результате катастроф 20 века, в целом всей катастрофы, и во всем мире стали нарастать процессы обратные. Возрождение религиозности, и сейчас религиозность нарастает, мы сейчас как бы вот этот пик по всем цифрам, по статистике это видим, социальные, все опросы социально показывают. Поэтому там, где нарастает этническое самосознание, религиозное самосознание, происходят конфликты, цивилизационные конфликты, либо это на почве национальных традиций, идентичности, столкновения разных идентичностей, либо религиозных, что и другое иногда бывает вместе в одной связке. Так что, ну, это неудивительно, особенно уж в Израиле. Там война, Извините, там идет война, межрелигиозная война, которой не видно конца. Православие тут, конечно, не главный противник, но заодно попадает православным.
А где еще попадает православным? Вот. Так, чтобы знать, куда не надо.
А вот давайте посмотрим. Это очень важный вопрос, который мы, сидя в России, не видим. А не видим мы его по двум причинам. Во-первых, мы очень большие, очень большая страна. Нас поглощает, как воронка, как черная дыра, наши размеры. Мы просто настолько далеки от наших границ и от наших соседей, мы их вообще не знаем. И вообще-то говоря, нас соседи не интересуют. По большому счету не интересует. Мы сами себя развлекаем. А во-вторых, потому что у нас вот этот разлом, мы и они. Вот они – это все то, что не наше, а вот мы – наши, это вот мы. Поэтому нам очень плохо видно со стороны, что, где разломы происходят. Разломов много. Во-первых, конечно же, это разлом между православием и Западом, условно говоря, Западом. Запад, потому что это не только не православие, Запад – это католицизм, это протестантизм и атеизм. Но Запад – это еще все-таки другая, очень серьезно другая культура религиозная. И здесь тоже есть конфликт очень серьезный. Другой разлом с юга. Россия и ислам. Это разлом, которому много веков. И здесь очень много проблем. У нас всегда были проблемы с Турцией, причем часть этих проблем была религиозными проблемами. Вспомните, что Крымская война началась из-за Израиля.
Да.
И это, извините, вот забывать не стоит, так что актуально к вашему примеру. Но для нас очень важный разлом – это разлом православия Китай. А это очень серьезный разлом, который у нас мало известен и который в будущем будет играть для нас очень драматическую роль.
А можно об этом немножко поподробнее? Насколько мне известно, при Мао Цзэдуне проблема христианизации Китая была закрыта раз и навсегда. То, что не получилось при Сталине и Хрущеве в России, получилось при Мао Цзэдуне в Китае.
Да.
То есть там искоренено было все, что пытались много веков насадить христианские миссионеры.
Да, да. Все церкви, русской православной церкви, все было снесено, все было закрыто. Вся шанхайская миссия была прикрыта, и все церкви разрушены до сих пор. Все так. Разрешили открыть одну церковь в посольстве, в советском, ну, нынче в российском, в гараже, из гаража переделали. И там, где была церковь когда-то, сейчас там поставили памятный знак в парке, по-моему, там разрешают провести иногда панихиду, но и все на этом ограничено. До сих пор в Китае вот расстреливали католических священников, если выяснялось, что он крестил китайского ребенка или китайца. Вот. И при всем при этом китайцы принимают охотно православие. Здесь, в России, и в Китае, и в том-то и дело, что обеспокоенность КПК прозелитизмом, любым католическим, православным, она обоснована. Китайцам интересно православие. Об этом еще писал Владыка Николай, еще в XIX веке писали многие. Нестор, архиепископ Камчатский, был такой. Вот он тоже про Китай писал, что китайцы, кажется, очень интересуются православием, но нет проповедников, нет миссионеров. В Хабаровской семинарии чуть-чуть изучают китайский язык, но нет, нету. Это проблема. Что на этом разломе возникает очень обширное, очень необходимое пространство проповеди. Вот он, русский мир-то. Но ее нет. Нету специалистов. Никто не знает. Ну, то есть, знают китайский язык, но в основном это экономисты, политики там, и торговля. Вот они. Но обратите внимание, очень интересно, в средние века кто были проповедниками? Купцы. Нынче купцы русские, которые наводняют Китай, действительно их много, и банкиры русские там есть, и купцы, связи на самом деле сейчас много, не несут этой миссии. А жаль, могли бы. Частным образом, с какие-то мелкие свои.
Но если там на государственном уровне запрещено, то каким образом это?
Вода дырочку найдет. Вы знаете, купцы могли бы и там в своих частных проповедях, и в контактах, и в своих домашних, в дом-то церковь устраивать не запрещено. публичная деятельность запрещена, крестить запрещено, а в своих внутренних-то. И потом, понимаете, это все меняется. И вот это как раз точка конфликтная, точка разлома двух цивилизаций, двух культур. Это то, как раз вот о чем нам нужно подумать. Ведь мы живем в очень интересную эпоху. С одной стороны, востребованность русским миром, русской цивилизации во всем мире огромная. Ну, не такая огромная, как нам бы хотелось, но она действительно велика. Она значение имеет целой цивилизации. Россия во всем мире влияет, как огромная такая глыба. Но влияет не ракетами, не пушками и не политикой, и уж тем более не экономикой. Она влияет именно православием и культурой. Но очень по-разному. Очень по-разному влияет, но это почти не исследовано. Например, в Китае, в отличие от Японии, например, больше известен Толстой был в эпоху Мао Цзэдуна, чем Достоевский. А в Японии, наоборот, Достоевский, а Толстой меньше. Почему? А никто этого не исследовал. А Толстой был второй автор после Мао Цзэдуна по тиражам в Китае. А во всем мире он был третий. На первом месте Библия, потом Капитал Карла Маркса, а потом был «Война и мир» Льва Толстого. Вообще весь Лев Толстой во всем мире. Но это были 50-е, 60-е годы. А сейчас, конечно, все меняется, но мы же даже не знаем об этом. Что читают в Латинской Америке? Они читают Достоевского, читают Чехова, читают Толстого. Но нам это все равно. Ну и что, что они читают Чехова? Что они его ставят? Чехов — мировая классика. Но это никого не волнует. Нас не волнует это. А должно бы волновать. Вот это и есть русский мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали, что этот разлом между Россией и русским миром и Китаем для нас уже является драматичным, и в будущем будет все более и более осознаваться как драматичный. А вот в чем драматичность? Как бы нам Китай не упустить, вот, и чтобы все-таки его туда, свою культуру распространить? Помните, как этот... По-моему, кто-то шутил, что главный вопрос русской философии – спасутся ли китайцы от Владимира Соловьева идущий.
Да-да-да, совершенно верно. Нам бы как бы Россию не упустить, что нам Китай? А ведь русский мир – это прежде всего Россия. Понимаете, есть такая теория, современная теория социологическая о семи цивилизациях. И одной из них является православная цивилизация. Я, правда, не очень поддерживаю вот эту часть теории семи цивилизаций, потому что я не вижу этой православной цивилизации, но есть такая точка зрения. Так вот, у каждой цивилизации есть некоторая корневая страна. В 20 веке, разумеется, корневой страной православия является Россия. Но Россия этого не знает. Для России ведь мы... И они, вот это вот раздел идентичности, вот этот разлом в головах россиян, он тотальный. Они, это нас не интересует, это все плохо. Мы только должны пользоваться их ресурсами, там, какими-нибудь компьютерами, айфонами, чипами там или еще чем-нибудь. А все остальное нас не интересует.
Но, отец Андрей, ведь это было исторически практически всегда.
Совершенно верно.
И во все времена, когда создавались «Война и мир» Анны Карениной, ничего в этом смысле глобально не менялось.
Да?
Русскому человеку было абсолютно все равно, что там у немцев.
Совершенно верно. Совершенно верно. И это как раз и есть разлом наш внутренний. Он заключается в очень простом понимании. Я думаю, что это не секреты, здесь новости я не говорю. Значение, мировое значение России как цивилизации, православной, разумеется, цивилизации в первую очередь, и чаяние россиян расходятся между собой. Мы все хотим быть сверхдержавой, да, значит, быть военной, экономической, такой, так сказать, административной величиной глобальной. А мы на самом деле глобальная духовная величина. Но эта роль России не нравится. Она хочет быть как Америка, то есть военно-экономически административной величиной. А ее ресурс религиозно-культурный, и вот это разлом. Мы хотим играть роль всемирного такого вот игрока, политического, экономического, а это не наша роль-то, это вообще западная модель. и она нам плохо удается. А вот это то, что у нас есть в руках, и то, что мы есть на самом деле, наша вот эта величайшая роль, православная, центральная роль, и культурная, глобальная культурная роль, и языковая, и не только, еще и есть в России что-то, то, что мы называем традицией, плохо выражается, это антропологическая формация русская, она особая. Ведь, смотрите, нельзя забывать, что мы огромная страна. Территория здесь ключевой фактор. А именно, территория настолько велика, что освоить ее может не китаец и не немец, но смог славянин. Почему? В силу каких антропологических качеств он смог освоить такую гигантскую территорию? В силу выносливости, терпеливости, покорности, взаимовыручки и необыкновенного трудолюбия и жизнестойкости, можно так сказать. Вот антропологическая формация, которая позволила нам стать теми, кем мы есть на сегодняшний день. И это для всего мира фактор. Мы вот такие русские. Поэтому мы приспосабливаемся в Аргентине, и на Аляске, в Иране, и в Алжире, в Египте, и в Германии. Об этом Достоевский прекрасно писал в дневнике как писателя, что русский, он везде приспосабливается. Его антропологическая формация это позволяет сделать.
Я вот все-таки пытаюсь для себя понять, опять же, отталкиваясь от того, что вы сейчас говорите, и в частности вот примеры с Китаем, с этим разломом и с тем, что нет тех, кто сегодня туда полноценно бы нес миссию, а кто-то спросит, а зачем? Вот неужели не безопаснее и нормальнее оставаться в своих границах? Вот у нас есть своя страна, вот мы можем, у нас все внутри дел по горло, да, и просвещать о своих. Или есть какой-то закон о том, что, чтобы нам сохранить себя, как русский мир, нужно идти вовне, и тогда мы будем вот через это отдавание себя, не знаю, другим, себя приобретать. Слушай, что это за закон такой?
Может быть, мы просто...
Это закон. В какой-то смысле можно, он не главный. Это закон взаимообмена, конечно. Мы живем в глобальном мире, не в современном техническом интернет-глобальном мире, нет, мы живем в глобальном мире. Связи с соседями и дальними, и ближними соседями были всегда во всем мире, всегда. Это не связано ни с политическими системами, ни с цивилизациями. Все цивилизации живут во взаимообщении друг с другом. И когда мы принимаем китайцев, у нас китайцев миллионы уже, в Сибири прежде всего, а почему мы среди них не миссионерствуем? А они как раз не против. Они же женятся на русских. Причем с удовольствием, потому что русские женщины красивые прежде всего, во-вторых, работящие, семейные. Китайцам очень импонирует это. А наши девушки почему выходят замуж за китайцев? Потому что они не пьют, и работящие, и готовы много детей рожать. Нашим женщинам нравится. Вот это-то и пространство для миссии, но языка нет, и миссионерства нет. Поэтому миссионерство... среди взаимообщения, вот это приграничное взаимообщение с соседями, это естественная вещь. Здесь не требуются специальные задачи, специальные программы. Это естественное пространство. Вот вспомните летопись временных лет. Великий князь выбирает веру. Откуда здесь иудеи? Откуда здесь мусульмане? Откуда здесь католики? Так все же обменяли, все же жили. Границы-то были, но купцы-то со всех сторон приезжали. Мир киевский был не изолированным, он был буквально вот... Это был перекресток разных путей, с запада и востока. Так что это и в древности было, и сейчас. Поэтому миссия – это естественное следствие взаимодействия, взаимообщения с миром. И вы недооцениваете очень существенного фактора. Хотим мы того или не хотим, но Россия распространилась по всему миру в силу простого очень явления – миграции. Русские живут повсюду. И живут они не так, как латиноамериканцы, или африканцы, или японцы, или китайцы. Они живут по-своему, они живут как русские. Естественно, происходит интеграция, эти нивелируются различия в третьем-четвертом поколении, разумеется. Но прежде чем русский ассимилируется в другой стране, он эту другую страну меняет, как в Турции говорят, если муж моет посуду, значит, у него жена Наташа. То есть советская жена. Вот вам, пожалуйста, простой пример. Если в Алжире бегают белобрысые мальчики, это означает, что муж учился в вузе в Советском Союзе и привез оттуда жену. Мы оказываем давление на весь мир, ну, давление нехорошее слово, влияние на весь мир существенное, но мы этого не хотим замечать, нам это неинтересно. Потому что оно микроскопическое, как бы глобально ничего не меняется, а нам бы хотелось, чтобы сразу все поменялось глобально, чтобы там назвали в честь Льва Толстого целый проспект или еще что-нибудь. А на самом деле влияние огромное. И вот тут очень важно сказать о религиозном факторе. Религиозный фактор, я сказал с самого начала, он растет. И будет расти еще неизвестно сколько. То есть, по крайней мере, все столетие вот это будет рост религиозного фактора. Другое дело, что меняется соотношение христианства и мусульман в мире. Да, ислам догоняет распространение, пока догоняет. Принято считать, что где-то в 2045-50 году выровняется количество христиан и мусульман, выровняется численно.
Но это не за счет православных христиан, за счет всех вместе там и католиков.
За счет всех вместе, разумеется, за счет католиков в большей степени, да. За счет тех стран и народов, у которых рождаемость высокая, католических, прежде всего, это Юго-Восточная Азия, Африка, да, вы правы.
Но, отец Андрей, вы говорите про миссию, но ведь миссия всегда была... Как сказать, зависело не только от какой-то политики. Вот смотрите, пример святителя Иннокентия Иркутского. Его послали, собственно говоря, с миссией в Китай. В Китай их не пустили.
Да?
В результате была великолепная осуществленная миссия, но вот в том месте, где они оказались. Или возьмите того же Иннокентия Московского. Это же уникальная личность. То есть, если бы не было этой уникальной личности, то успешной, совершенно ни с чем не сравнимой, беспрецедентной миссии, которая охватила и Аляску, и Приморье, и весь Дальний Восток, и Сибирь. Вот, то есть, это немыслимо в те времена при той системе коммуникации для одного человека. Это не вмещается в голове. Вот сколько раз я про него писала, столько раз не могла понять, как это возможно.
Да.
Но это упирается в личность.
Всегда. Конечно. А, собственно говоря, мы и говорим-то о личностях. Когда мы говорим о России, мы подразумеваем, прежде всего, личности, а как такового чего-то среднего не существует.
А мне кажется, что в какой-то степени нам всем вредит память о 20 веке, когда насаждение коммунистической идеологии по всему миру стало государственной работой, на которую тратилось колоссальное количество денег, и в которой участвовало колоссальное количество ресурсов государства.
Да.
Я уже не говорю о том, сколько этих сочинений Маркса, Энгельса, Ленина издавалось на всех языках мира и бесплатно развозилось по всему миру в огромном количестве. То есть мы немножко какой-то памятью спинного мозга помним вот эту историю, и нам кажется, что миссия вот она такая должна быть, она такая не может быть.
Не может быть. Но вот в 90-е годы, как раз в начале 90-х, произошел слом этой старой пропагандистской, миссионерской коммунистической системы, все рухнуло, все закрылось. Сразу же, как только кончился Советский Союз, и по всему миру закрылись все эти коммунистические миссии. Ну, люди, конечно, остались, кто-то продолжал работать, и до сих пор работает на КГБ, но вот этой самой миссии нет. Что оказалось? Куда пошли люди? Как вы думаете? В церковь. Единственное место, где собираются наши за границей, повсеместно, церковь. И это было уже известно и понятно даже чекистам, которые работали на всемирной пропаганде, это было понятно даже в 40-е годы. Сталин это понял прекрасно, роль русской церкви за рубежом. Поэтому, собственно говоря, он и послал патриарха Алексия по всему миру собирать, так сказать, дань людей. И это работает до сих пор. Так вот, вот это вот строительство церквей и обоснование прихода, причем люди сами устраивают эти приходы, сами, говорят, только дайте нам священника. Это процесс, который объединяет всех людей, даже неверующих. Вот в какое бы строение ни был, где встречаются русские? В приходе. Причем иногда приход в гараже, как, например, в Мюнхене, там несколько русских приходов. Вот там есть монастырь, зарубежные церкви, а есть Московский патриархат в гараже. Всеночную служат. Но это не только там, во многих местах. И не гнушаются, то есть даже хлебом вифлеемским не гнушаются. Но как это объединяет людей? Причем это всегда, смотрите, что очень важно, русский приход, православный русский приход, это всегда клуб соотечественников. Там пельмени варят, там капусты делятся, там делятся секретами, как детей в школу отдавать, куда, как, чего, как там платить. Это всегда юристы, которые помогают местным там со всякими проблемами ассимиляции. То есть, по сути дела, это полновесный такой вот центр русскоязычного, русско-культурного влияния. Но он же оказывает огромное влияние вокруг себя на город, на район. Вот это и есть естественно, ничего придумывать не надо, деньги вкладывать не надо, люди сами собирают. На строительство какого-нибудь первого маленького храма сами собирают, до прихода каких-то там спонсоров.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».